Да, пожалуйста, представьтесь только.
Илья Бирюк, ну, сценарист в некотором роде. У меня такой вопрос. Первый географический, московский. Я случайно узнал, что последним адресом Николая Павловича в Москве был дом по 2-й Аэропортовской улице. Сегодня такой улицы нет. Я потратил много часов на исследование, ну, скажем так, интернета, где же находится этот дом.
Писательский дом.
Теперь она улица Черняховского называется.
Там писательский, там целый писательский квартал. И вот, по-видимому, это дом номер 2 по улице Черняховского. Возможно, я просто хотел уточнить.
Да, Михаил Сергеевич, 2, по-моему, да?
Просто 4-й построен.
Я не помню, точно, по-моему, 4.
По-моему,
а квартира Дедова 104.
У нас будет статья от Ольги Леонидовны в следующем сборнике по итинерариям анциферовским.
И еще одна, ну, я не скажу, что это вопрос, а скорее ремарка. Вот, слушая и вашу замечательную лекцию, и обсуждение, у меня возникла какая-то прямая ассоциация с последним романом замечательного английского поэта и святого Чарльза Уильямса, который называется «Канун Дня всех святых», где как раз, который посвящен полностью Лондону. Но Лондону в значительной степени не тому, который вот мы можем лицезреть тогда, либо вот когда написан роман там, в 1945 году, но это тот город, который существует в некоторой духовной реальности, которая в значительной степени совпадает с реальностью, ну, так скажем, нашего обычного мира, но в значительной степени расходится. И в этом смысле как раз мне показалось, что вот эта школа, да, которая, наверное, идет еще от Ивана Михайловича Гревца, ну, как может быть, как первого самого яркого выразителя этого направления, ну, там, не знаю, можно сказать, духовного краеведения, но можно правильно сказать, какого-то мистического, да, краеведения, краеведения дополненной реальности. То есть здесь как раз мы можем говорить о том, что, ну, мне так показалось, что подспудно, а иногда и на переднем плане у Николая Павловича вот это духовное краеведение, душа Петербурга, не просто как порождение литературы, да, не просто как порождение людского, да, людских идей, а как выражение, ну, как, может быть, богословы говорят, что отражение того замысла, замысла Творца, причем, ну, как Творца мы можем рассматривать он как создатель мира, да, либо Адам, да, как в какой-то степени участник творения вот, нашего мира, что таким образом проявляется замысел Творца, в том числе и в ландшафте, и в тех идеях, да, в тех доминантах, которые в этом пространстве себя проявляют.
Объективно существуют.
Да, которые объективно существуют, но не всегда, может быть, не всегда заметны, и заметны не для всех. И как раз с помощью таких особенных людей, да, как Николай Павлович и его старшие, и младшие современники, мы можем погрузиться в эту самую духовную, дополненную реальность того или иного места. Петербурга, да, или Москвы, например.
Спасибо, вы очень много мне тоже прояснили своим рассказом. Во-первых, в его диссертации «Петербург», помимо Парижа, есть и Лондон Диккенса. Вот, так что, с этой точки. Дело в том, что у Анциферова вот это понятие духовной реальности напрямую не сопряжено все-таки с мистикой никоим образом. Вот. И эту духовную реальность он постигает не сам. В этом смысле мы имеем дело с, в общем-то, с объективным методом. Он стоит на тех позициях, на которых стоят и современные историки, которые утверждают, что художественное произведение может быть историческим источником, так же как мемуары являются историческим источником с теми поправками. При этом он, как краевед, очень доверяет краеведческому чутью, земляческому чутью художников. И он опирается на литературные произведения, причем на все, буквально, без исключения, как на опыт видения местности в ее, вот в этом событийном плане. То есть для меня это я еще не доосмыслила, но это надо, я не историк профессиональный, поэтому здесь просто интересно почитать, что вот, видите, вот это вот то, что становится фактом истории. То есть мы окружены огромным количеством явлений жизненных, да, но тем не менее вся наша коллективная жизнь есть продукт какого-то одного события. Причем это событие может быть очень незначительное, но оно направляет нашу историю в определенном направлении. В этом смысле вот этот коллективный разум, который с тобой представляет литература, литературный стресс определенной эпохи, мы видим, а что вообще происходило? Что давило на психику? Что толкало людей на революцию? Или наоборот, не давало этой революции разгореться? Или еще каким-то событиям? Вот он утверждал, что самый лучший инструмент для измерения температуры социального, да, социальной температуры – литература. Литература, художественная литература является лучшим измерителем и точек, где происходят, завязываются взрывы. И вот поэтому, понимаете, вот это понятие духовного, да, не имеет здесь мистичества. Ну, конечно, в какой-то степени, да, возвращаясь к этому метафизическому звуку, конечно, что такое сделал наш народ, когда строил Питер костьми, да, лег? Что он сделал? Он сделал великое дело, он сделал величайшее дело. Он это сделал, это подвиг. И, а потом, что происходило с этим городом, да? Как на секундочку задуматься, что с ним происходило, это чудовищно. Как это не метафизика зла восстала на это желание народа иметь некий другой строй, да, вернуться в европейскую, красоту создать эту. Как это вообще, да, это действительно какой-то уже злой рок, который уже преследует нас в наших хороших желаниях.
Молодой человек, я уточню правильно, я сказал дом 4.
Дом 4.
Спасибо. Это лекторская конференция.
Я забыла ее. Я забыла.
Я по специальности биолог, но вот бывают странные сближения. В науке экологии человека есть такой раздел.
В экологии человека есть такой раздел «Видеоэкология», который как раз занимается влиянием городского пространства на психику и здоровье человека. И вот я помню, профессор, который читал этот курс, он показывал наиболее с точки зрения видеоэкологии вредные здания Москвы. Значит, дело в том, что вреднее всего такие нерельефные пространства типа вот Китайской стены. Вот дом-башня или закругленное здание, оно гораздо более экологично и для человека приятнее, чем вот такое здание, как здание у метро Тульская, если вы представляете, там вот такое огромное, такое длинное,
да,
здание,
ужасное,
такая стена,
ужасное,
с монотонным повторением вот окон. Да? И человеческий глаз, фиксируясь вот на этом, он не может делать, человеческий глаз физиологически делает такие стаккаты, когда он рассматривает поверхность. И если эта поверхность рельефная, узорная, глаз не устает. А вот когда глаз упирается вот в такую стену, это очень вредно влияет на психику. И даже была проведена какая-то статистика преступлений среди подростков вот в таких районах, где такие вот вредные с точки зрения видеоэкологии дома, по сравнению, скажем, с старыми районами Москвы, где действительно очень богатая пространственная структура зданий, двориков, всяких там закругленных пространств, это как раз вот влияние пространственных образов всяких на человеческую психику. Это, конечно...
Ольга Леонидовна, а ведь Анциферов-то об этом пишет. Он в своей книге о пушкинской Москве говорит, что как мы не можем не заметить то, что Пушкин, уроженец Москвы, приехав туда уже, да, жениться, он увидел изменения. Изменения, вот эти исчезли округлости, вот он как раз, округлости зданий, которые были присущи московским облику. Он после перестройки, после пожара, некоторые вот эти исчезли московские.
Ну, Анциферов вообще имел тягу к биологии, он даже писал, что все родственники, все члены семьи, они в той или иной степени имели склонности, он даже, будучи историком, он ходил на биологический факультет Петербургского университета, чтобы посмотреть микроскопы, поучаствовать в каких-то опытах. То есть он, конечно, был человек очень широкий в этом плане. Но вот тут вот это вот как раз проявляется. Я считаю, что московские архитекторы, конечно, не учитывают совершенно эти аспекты видеоэкологии. А вот в Германии меня один профессор местный водил по ну, это тогда был Западный Берлин, и показывал именно образцы архитектуры, которые это учитывают. Это дома, ну, современные здания, уступами, таким как бы зиккуратом, закругленные, где внутри есть обязательно какой-нибудь фонтан журчащий. И вот это вот, ну, собственно говоря, не намного, наверное, удорожает строительство. То есть просто если развернуть вот этот вот дом как стену, который стеной стоит, развернуть его немножко, закруглить, получается совершенно другое пространственное восприятие, гораздо более положительное.
Спасибо. Так, вы хотели, да? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Добров Олег, я психолог, и у меня такой, здесь тут же клюнул на живую эмоцию, и мне кажется, что это все в контексте лекции, большое спасибо, но я привык, что я живу, я такая абориген, живу здесь, и я привык, что культура начинается высокая, университетская, она все-таки от Воробьевых гор идет, а тут оказывается, что она здесь, это очень приятно, спасибо большое библиотеке огромное. Но вот все-таки вы сказали, что я приезжаю в Петербург, я там заболеваю. А это как-то, знаете, с моим чувством тоже близко. Вот. И, конечно, без плоско вот этого противопоставления двух столиц, но нет его, мне кажется, потому что Петербург, он наш, и мы понимаем, да, культуру этого. Но нет этого абсолютно. Вот. Но все-таки что-то есть. Почему? А ведь тема лекции все-таки пространство. Тогда есть какой-то ответ на этот вопрос. Что-то там в чем ее пусть.
Ну вот Анциферов же действительно говорил об умышленности этого города. Это вот один из постоянных эпитетов в связи с Петербургом. Вот эта умышленность, вот этот рационализм, то, что, с чем москвичи, наверное, вообще тяжело мириться, они с этим пространством сталкиваются. Собственно, первое восприятие Анциферова Петербурга было «какие прямые линии». Вот это первое, что он сказал, какие прямые линии, и еще холод, вот он еще в зимой приехал, то есть это сочетание холода. Вы знаете, я открытие одно сделала для себя в Питере, когда мы с мужем там ходили, это была весна, или наоборот, это была осень, еще не застыла Нева, и мы поняли, почему московские реки я терплю, в Москве наличие рек. Терплю, потому что я почему-то не люблю воду в городе. Вот. Но это моя какая-то особенность. А питерский не могу. Вот мне плохо от этой воды в Питере. И оказалась очень простая вещь. Вот к вопросу о соотношениях. Мы обнаружили, что между поверхностью воды, плоскостью воды и окаймляющим вот этим гранитом очень небольшой зазор. То есть мы чувствуем, что вот эта вода подступает к поверхности вот этой. И вот это вдруг, когда я осознала, я поняла, почему мне вот это ощущение, что ты не на ровной, не на прочной почве находишься, плюс вот этот логизм, вот, который наложил, все-таки вот это есть, наверное. Ну, это моя версия.
Там все-таки побольше московских.
А?
Там все-таки Нева-то побольше Москвы, реки.
Ну да.
Более глобальная.
Это тоже, да, конечно. Стихия чувствуется более.
Нева – самая полноводная река из коротких рек.
Ну да.
Интересно, поглотить, да? Возможно, у тебя подводка.
Да, вот это не здоровье, не защищенность какая-то. Вот, и плоскостной все-таки пейзаж, и вот эти открытые большие пространства, вот, оно, наверное, дает вот этот эффект.
Меня простите, пожалуйста, мне очень далеко ехать. Вот, и за вами
уже не хотела лично.
Да, я хотела поговорить так с Сергеевну. Вот, вы еще посидите, поговорите и, так сказать, пообщаетесь. Я вас очень вам благодарна, что вы пришли, что первая наша лекция, я считаю, удалась. Вот, я права, удалась лекция. Удалась, да? Вот, мы вас всех приглашаем к нам. И еще, вот, Адам Сергеевну я благодарю.
Спасибо, а я благодарю вас, что вы такой чудесный создали вашим отношением к людям, к этой попыткам, да,
создать. Мы стараемся, наша библиотека, она такая, вот, всегда что-то хочет сделать лучше, чем у нас есть на самом деле. А у нас очень много хорошего есть, и будет еще лучше.
Спасибо вам большое.
Яркий человек. Спасибо вам, Тамара
Анатольевна. Давай будем
ехать в коммунарку. И ехать значит 2 часа. Спасибо. Так, значит, Геннадий Петрович. Геннадий Петрович Аксенов, я представлю для тех, кто не знает, Геннадий Петрович. Геннадий Петрович Аксенов, он историк, историк науки. Один из ведущих наших специалистов по Вернадскому, по проблеме времени. У него вот тут стоят его книжки «Причина времени», и вот Вернадский о природе времени и пространстве. И лекция обязательно Геннадий Петрович нас еще ждет, и не одна, я думаю. Вот. Первый, как я говорила, издатель Муравьева, исследователь. В общем, личность яркая, писатель, мыслитель. Вот. И также, вот еще, кстати, ваша одна книжка, я представлю, недавно у нас представлялась «Глубинная история человека от христианства до ноосферы». Тоже мы представляли эту книгу. Пожалуйста,
да, было дело. Большое спасибо, Дарья Сергеевна, за прекрасное. Мне очень, очень понравилось. И вот, знаете, вот как ощущаешь, как мысли так вот синусоида. И вот там вверху есть такие искорки время от времени. Значит, прикасаетесь вы к таким вещам вместе с Анцифером, о которых тяжело думать вот все время, мы действительно к ним только можем прикоснуться. Вот поэтому я сразу вспомнил, когда вы говорили о пространстве, я сразу вспомнил одного из самых больших людей, которые говорили о пространстве, Ньютона. Вот. У Ньютона есть прекрасный афоризм. Пространство – это чувствилище Господа Бога. То есть это не то, что вот эти... Мы видим явление. За этим явлением стоит нечто. Вот это нечто видит, как раз видел Ньютон. Он думал, что пространство, оно не из предметов состоит. В предметах пространства нет. А состоит из чего-то, что мы ничего понять не можем. Вот это чувствилище Господа Бога. То есть он с помощью Бога, с помощью пространства организует все. Организует весь мир. Вот для него что это такое было. Поэтому он и создал свою грандиозную систему и мироздание, которую мы вот каждый с молодых ногтей изучаем. И чувствуется, что вот у Анциферова эта идея, она была. То есть мы организуем пространство, мы как отражение Господа Бога, частичка этого, и мы как бы подражаем Богу и пытаемся именно из себя создать. Из себя. А это значит личностно создать. Вот поэтому исключительно изумительная такая просто вещь, что не типологическая история, не такая, которая повторяется и в разных местах все одно и то же, а в каждом месте, она своя, потому что она создана одним человеком каким-то. Ну, задумано Петром, допустим, там осуществлено еще кучей творцов, так сказать, которые там были. И поэтому вот такой Петербург. Вот. И такая Москва, которая ни на что не похожа. Вот Вернадский, например, когда приехал в Москву, написал, что город хуже Полтавы. Это был 1891 год, и Москва еще канализации не имела, грязная и все прочее. Но потом, когда он пообщался здесь, а он жил перед этим 2 года в Париже. Вот, поэтому это естественно, там у него так замечательное было время как раз в Париже. Вот, и когда он здесь походил, поездил, посмотрел, и он полюбил навсегда и сказал, что вот, ну, Париж, Прага по красоте, как бы, да, но Москва для него была просто таким же родным таким городом. Вот, хотя он тоже петербуржец и родился в Петербурге, и жил там очень долго. Ну так, он то Москва, то Петербург. Что касается вот идеи пространства, состоящего не из вещей, а живой вещи, живой идеи, которую мы осуществляем, она тайная какая-то, это тайна. Но тайна постепенно мы ее проявляем. Мне кажется, мы постепенно приходим к этому. И чем больше мы вдумываемся, вот, чем больше мы наработаем вещей в этом пространстве, тем больше мы поймем, что такое пространство. Потому что это величайшая загадка. Она даже хуже загадка, чем время. Понимаете? С временем как-то понятно. Мы в нем вот, мы живем, мы сами его создаем. А пространство, оно дальше от нас.
Пространство мы тоже создаем.
Вот именно, что мы создаем, мы меньше понимаем. Вот. И еще одно просто такое соображение о краеведении. Отсюда вытекает вот это краеведение. Я книжку о Вернадском написал, совсем не с художественной такой стороны взялся за это, а с той, просто их почитал, Гревса, Шаховского, ну, Вернадский тоже во всем этом участвовал, Денбург. Это друзья, в общем-то, все с самого детства, можно сказать, круг свой, в который потом Анциферов вошел. Они создали это бюро краеведения, это, естественно, 20-е годы, оно еще раньше началось, конечно, эти вот изучения местности, но тут была еще примешана вся эта идеология. Идеология какая была? Закрыть прошлое. Прошлое это плохое, это все, так сказать, вся Россия закончилась, и вот начинается новое, новое нечто всемирное и тому подобное, интернационал. И вот краеведение было способом вставить ногу в эту дверь, не дать ей захлопнуться. И началось колоссальное движение по всей стране, везде есть в каждом городе образованные люди, которые, с которых началось краеведение. Почему душу спасали, сказал этот Гресс. Душу, как он поехал, как посмотрел на все это, в 25-м, по-моему, году. Вот. И поэтому оно и было разгромлено, как чуждое идеологическое движение. Понимаете как? Разгромленный, и Анциферов из этого же тоже пострадал. И все историки, которые сделали историков, оно, собственно, на этом и базируется. И Ольденбург, и все прочее. Вот эта вот сторона, она не тема лекции, но в то же время она вот тоже должна присутствовать. Спасибо еще раз.
Спасибо.